Здравствуйте, сегодняшний урок на тему «Абсолютный ноль». Мы продолжаем подборку, 32-й отрывок. Напоминаем, что можно задавать вопросы, смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке.
Мы продолжаем с вами ту же тему и должны снова и снова повторять ее, нет другой темы. Но это обретение ступени веры выше знания, когда свойство отдачи бины будет у нас выше свойства получения, высший мир выше нижнего мира, объединение выше разделения. И поэтому все, что происходит у нас в нашем желании получать, прежде чем мы преодолеваем и поднимаемся над ним, это должно быть у нас как абсолютный ноль. Что такое абсолютный ноль? Когда, конечно же, я принимаю его в расчет, потому что я живу в нем, но я ценю его таким образом, что он дан мне всего лишь в течение короткого времени, для того, чтобы я мог существовать и подниматься над этим. Это его цель всего этого мира, который дает мне в общем и целом знание и основу, что от него и далее я должен начать подниматься. Подниматься на гору Синай, когда, конечно же, преодолеть желание получать, я должен буду преодолевать его все больше и больше, мое желание получать, для того, чтобы быть объединенным с людьми, которые хотят подняться над своим эгоистическим желанием в объединении между ними, и точки их объединения, по сути дела, являются духовными ступенями, а мера их объединения, наши меры, это та же мера отдачи, и даже любви, может быть, когда мы придем к ней, и когда мы приходим к таким состояниям между нами, тогда мы, согласно подобию свойств, раскрываем там высшую силу Творца. И поэтому каждый день человек должен понять, что стоит перед ним гора ненависти, его обновившееся желание получать, и он должен подняться над ним в объединении в десятке. И каждый день новая гора Синай, новая десятка, новая Тора, получение Торы, новое все заново. Не то чтобы он начинал с того же состояния, которое было вчера, а из еще худшего состояния, потому что каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. И так он должен стараться подниматься все больше и больше, и понимать, что это наша работа в этом мире, пока мы не достигнем состояния, когда мир свой увидишь при жизни своей, когда мы создаем объединение между нами, связь между нами, Творца, который находится между нами, в состоянии, когда мы живем также и в этом мире, и составляем систему, которая называется Нишама, душа, над собой. Так мы должны думать об этом, понимать это, распознавать это. Перед нами дата, называемая дарованием Торы. Для чего дана Тора? Что такое Тора? Что она делает между людьми? Что значит выполнить Тору? Выполнить Тору и заповеди? Все эти вещи мы должны как следует понять и реализовать. Так давайте посмотрим дальше, что он пишет нам здесь. Рабаш. Нет, Бааль Сулам, да? В статье «Смысл самопожертвования».
Прошу. 32-й отрывок.
В основном рабство должно быть до полного самопожертвования, в трепете. Когда все тело не согласно с работой человека,
телом называется желание получать,
потому что не ощущает никакого вкуса в рабстве. И на каждое действие тело делает расчет и доказывает, что его рабство не дает ощущения совершенства. А потому нет прока от такой работы. И поскольку не чувствует никакого смысла и вкуса в таком рабстве, то преодоление возможно только в самопожертвовании.
То есть тело желание получает, не чувствует от этого никакой пользы, даже если я преодолеваю и хоть как-то приближаюсь к товарищам, хочу установить с ними какую-то систему объединения. Желание получать на это, говорит, это ничего не стоит. Это снова возвращается, в каждый момент я падаю, и нет от этого никакой пользы, нет никакого совершенства. Эта работа несовершенна. Ты также делаешь это не потому, что написано, потому что ты видишь, что другие делают, и ты на них смотришь и делаешь. То есть действия, они... Действия не нужны. Это не от твоего решения, не от твоего, не по твоему желанию, не то, чтобы ты видел в этом пользу, да? В таком случае... Что будет с того, что ты будешь работать и...
Ведь ощущает горечь от этого служения, и каждое действие доставляет ему огромные страдания.
То есть... Не по какой-нибудь другой причине нет у меня.
Потому что тело непривычно работать зря, только когда есть польза себе и другим. Еще раз, или будет польза себе, или другим.
По крайней мере, когда он видит, что так это будет.
А в катноте, малом состоянии, не ощущает пользы себе, не чувствуя сейчас никакого наслаждения в рабстве или служении, а также не верит, что будет от этого польза другим. Ведь если это не важно ему, то как это может быть полезно другим? Тогда велики его страдания, и чем больше прилагает усилий, тем больше увеличиваются его страдания, пока не накопятся страдания и усилия до определенной меры. Так что Творец сжалится над ним и даст ощутить ему вкус в рабстве, в служении, как сказано, пока не прольется на нас свет свыше.
То есть мы должны прикладывать усилия, хотя не чувствуем никакого вознаграждения и никакой пользы, когда не чувствуем никакой реальной необходимости, необходимости, чтобы стоило это делать в каком-то виде, мне, другим, кому-то, что-то. Все просто становится каким-то воздухом. Это как когда каждый день он что-то делал, как будто бы пролил воду в песок, и вода исчезла. Так, по сути дела, он чувствует. Но почему он это делает? Потому что, с одной стороны, точка в сердце все-таки держит его, с одной стороны. С другой стороны, он видит, что другие люди в чем-то согласны с этим тоже. И в-третьих, потому что он видит, что эта работа, она хоть как-то приходит со стороны природы, когда он представляет себе все-таки какую-то систему, что она существует и так поддерживается. И если он находится в ней, то есть в ней какое-то оправдание тому, что он делает, хотя сами действия, в них он не видит никакой пользы. И эти действия поэтому называются отдачей. Когда он не получает за это вознаграждение, но держится за несколько средств, несколько причин, поскольку нет выбора, потому что так написано в источниках, которые он уважает, и это относится к его народу, к людям мудрым, понимает как-то, что есть в этом какая-то идея и важность. Но на самом деле, если правильно исследовать то, что мы делаем, очень трудно сказать, так в здравом смысле, на основе чего мы действуем. Нет у нас никакого оправдания для нашей работы, но по всевозможным расчетам, идеям и только. Поэтому это называется гора Синай, да? Когда сколько бы ни работал, сколько бы ни взбирался, он чувствует себя, что, может быть, смог подняться в чем-то. А на завтра это может быть через мгновение. Есть у него снова та же ступень, на которую он должен подняться, и снова. С каждым днем у него эта гора Синай заново возникает. Хорошо? То есть на самом деле, по мере нашего продвижения, сколько бы мы ни продвигались, нет реального оправдания, нет рационального оправдания того, что мы делаем. Потому что в любом случае, что происходит с нами, когда мы хотим стоять против этого мира и работать ради абстрактной идеи, которая не проявляется ни в каком рациональном виде перед нами. Да?
Он говорит, что не видит смысла ни для себя, ни для других. Но, тем не менее, преодоление вплоть до самопожертвования. Откуда у него есть энергия на это?
Так я сказал, что он все-таки собирает с разных там мест, из разных углов, что есть у него еще немного возможность работать, несмотря на его здравый разум, который совершенно не согласен с этим. Совершенно не согласен. Ты видишь, ты очень слаб, чтобы объяснить миру, что им стоит в этом работать. Ты идешь в другом виде. Вы будете страдать, а здесь, может быть, нет. Это не доказательство. Это бегство от горькой действительности. И такого, может быть, есть многое. Хотя ты это строишь логично, когда ты говоришь, что вся природа интегральна и взаимосвязана, и все системы в ней взаимосвязаны, и мы должны войти в эту систему, став тоже их интегральной частью. Но это согласно твоим идеям, ты понимаешь? Пока еще это не доказательство, чтобы ты мог это показать в правильной форме разуму и взгляду.
Тем не менее, какая энергия, желание получать это, машина должна получать какое-то топливо. Нет ни будущего, ни настоящего, ничего.
Ничего. Ну и что ты думаешь?
Я думаю, что окружение, десятка, но и там нет смысла в определенный момент.
Ну а что?
Об этом я спрашиваю. Что же это?
Творец. Творец. Он приводит человека к хорошему жребию, говорит, возьми себе, затем, когда кладет руку на хороший жребий, он выстраивает это, ему поддерживает и подталкивает его вперед, только Творец. Нет здесь кого-то, кого-либо другого, конечно же. Хорошо? Что? USA Сан-Франциско, что там?
No.
No.
Спасибо, Рав. Здесь Баля Салам пишет, что пока жалец на ним и даст ему ощутить вкус в работе. Что это обозначает? Спасибо.
После того, как человек прикладывает достаточно усилий, меру усилия, Творец раскрывает ему в большем понимании и ощущении, что называется, ради отдачи, и тогда человек может ценить желание отдавать, намерение, действие ради отдачи по сравнению с тем, что он собой сам представляет. Хорошо, продолжай. Что? Да?
Продолжение вопроса Гилада. Хотел выяснить, насколько правильно из десятки создавать систему, которая поддерживает и стимулирует подобные действия.
Это мы можем делать, но именно из-за того, что мы не видим в нашем состоянии никакого оправдания духовной работе, духовной, настоящей ради отдачи и так далее, так мы должны выстроить систему, чтобы она была связанной и смогла держать нас и вести нас вперед, пока мы не получим по-настоящему свет, возвращающий к источнику. Да?
Несмотря на то, что известно, что заранее эта система поддерживает эгоистический материал, желание получать.
Это не важно.
Не важно. Можно вообще воспользоваться ей через отрицательное. То есть можно ли получить негативное воздействие, чтобы поддержать желание?
Да, но это нежелательно. Мы должны все-таки идти путем добрым и доброго и творящего добро, тянуться к этому, а не стремиться получать удары. Это не путь в левой линии. Идти в правой. Еще, да?
Значит, того, что нет оправдания по мере продвижения. Большая связь с десяткой.
Там, в десятке, ты можешь сформировать силу, которая будет держать тебя и продвигать. Но эта сила приходит вследствие того, что ты выстраиваешь связь с десяткой, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику, и тогда таким образом начинаешь мобилизовать в десятке высшую силу, создавать силу объединения, и она начинает вас держать. Но если вы этого не сделаете, нет никакого оправдания и сил, чтобы проделывать такие действия. Отдача, любовь, объединение. Для чего? То есть, даже если ты скажешь, хорошо, но откуда же ты возьмешь силы?
Так нет оправдания. А вот по отношению к чему? То есть оправдание чему? Желание действовать?
Есть оправдание, чтобы выстроить десятку как можно скорее, и чтобы все мы работали над объединением искусственно пока что, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, который будет оживлять и сплачивать нас, будет укреплять и связывать нас в десятке, и тогда мы с помощью этого продолжим идти вперед, и также в десятке, когда мы начнем видеть силу, которая объединяет нас, мы начнем чувствовать в ней целесообразность, что есть в этом что-то, что есть какая-то особая ценность в этом. Потому что раньше это вообще не было, мы не могли себе этого представить. Мы могли видеть силу, в силе, которая объединяет нас, новый мир, новое состояние, новую жизнь, новую действительность, которая существует согласно идее объединения.
Так просто твоя выгода относительно того, что выходит из десятки, так?
Конечно.
То есть есть все-таки что-то, что ты получаешь от продвижения, но все результаты в десятке?
Да. То есть ты начинаешь видеть в десятке, как частички отрицательные начинают объединяться с помощью положительной силы. Ты уже начинаешь видеть систему. Тогда ты понимаешь, о, так действует вся природа. Когда есть положительное и отрицательное, они находятся вместе. Ты начинаешь видеть через реализацию в десятке и эго и над эгоизмом двух сил, ты начинаешь видеть, как устроена вся реальность. Все, дальше. Да.
То, что вы прямо сейчас сказали, можно записать и представить как научную методику?
Да.
Даже для вовне.
Да, пропишите это хорошо, послушаем, прочитаем и исправим это. Я не знаю, ты услышал что-то новое? Хорошо, напиши.
Это мистер 33,
33 отрывок из второго тома Рабаша, статья «Что означает, что вы малочисленнее всех народов в духовной работе?» Как человек может получить силу преодоления своего тела, когда ощущает шхину в Апрахим? Какую радость он может получить от такой работы? И еще сложнее. Как человеку можно обрести желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса? Это возможно только от отсутствия выбора. Но понимать, что человек работает вынужденно, желая такой работы, в которой нет вкуса, невозможно. А поскольку у него нет силы преодоления, и чтобы у него была радость от такой работы, то как можно служить царю в таком низком состоянии? То есть, когда он ощущает вкус праха, служа царю. Поэтому он не просит Творца раскрыть свое величие, чтобы ощутить в этом вкус. А он просит Творца дать силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от этого, и есть у него только вкус праха.
Он хочет сказать так. Я хочу работать, делать все, что хочет Творец, не из-за того, что я получаю вознаграждение как служащий, а только потому, что он велик в моих глазах, Творец, и поэтому я служу ему. И это величие, я тоже хочу, чтобы это не было моим вознаграждением, когда я наполняюсь тем, что есть у меня связь с Большим. Нет, не хочу. И в этом я хочу, чтобы только была у меня сила выполнить действие, сила выполнить действие, и все. И кроме этого ничего. Это называется полной отдачи, и тогда в этом он чувствует, что в этом он сравнивается с Творцом, потому что у Творца нет желания получать, и он отдает, а творение тогда должно очистить себя от всей связи с желанием получать для того, чтобы отдавать. Так он не желает получать вознаграждение, конечно же, ни в каком виде, наполняя желание получать, и также просит энергию, чтобы она пришла от Творца, величие Творца, но чтобы величие Творца не ощущалось в нем как вознаграждение, но только как энергия, возможность отдавать. Еще раз.
Как человек может получить силу преодолеть свое тело, когда ощущает шхину в Апрахе? Какую радость он может получить от этой работы? И еще сложнее. Как человеку можно обрести желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса? Это возможно только от отсутствия выбора. Но понимать, что человек работает вынужденно, желая такой работы, в которой нет вкуса, невозможно. А поскольку у него нет сил преодоления, чтобы у него была радость от этой работы, то как можно служить царю в таком низком состоянии? То есть, когда он ощущает вкус праха, служа царю. Поэтому он не просит Творца раскрыть свое величие, чтобы ощутить в этом вкус, а он просит Творца дать силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от этого, и у него есть только вкус праха.
Как можно проверить, на самом ли деле человек работает ради отдачи или нет? Преподнести ему всякие формы вознаграждения, наполнения, да, чтобы у него было раскрытие, было у него наполнение, больше энергии, больше сил. Что-то, чтобы помогло ему в работе больше, чем есть у него в данный момент. И он отталкивает это, не желает. Он не желает помощи в таком виде. Но хочет только одного — величия Творца, чтобы было у него как горючее и только. Только в таком виде его желание остается пустым и работает в желании отдавать. Вопросы? Да?
Я не понял последнее предложение. Что это за наслаждение, которое может быть? Без энергия без наслаждения.
Если я должен проделать какое-то действие ради кого-то, и я получаю от этого вознаграждение, тогда мне стоит работать. Если я желаю проделать действие ради него, не получая вознаграждения, тогда нет у меня сил. Нет у меня энергии, нет у меня калорий, чтобы проделать это действие. Ясно, да? Если я получаю эти калории, я могу это сделать. Теперь вопрос. Калории, которые я получаю, они радуют меня, я наслаждаюсь от них, и поэтому я делаю эту работу. Так это вознаграждение, и поэтому я работаю. Как я могу получить эти калории для того, чтобы совершить только действие отдачи? Потому что я машина, и не могу работать без горючего. Что?
Этого я не понимаю. Я могу сказать, может, я абстрагируюсь от того, что наслаждаюсь, или как?
Я наполняю себя литром топлива, и тогда я могу работать. В чем проблема? Я опускаю все свои наполнения до уровня выполнения. Как я это делаю? Я не желаю наполнять свои получающие келим, да, наслаждениями, наполнениями. Я хочу проделать только действие по отдаче. Я этим отождествляю себя с Творцом, и тогда я начинаю получать от Него те же наполнения, которые есть в Нем. Это больше оплачивается. Оплачивается в духовном понимании. Ну,
да, калории входят в кли получения.
Нет, не в кли получения. Почему это называется кли получения? Если я получаю топливо только чтобы работать, это не называется, что я наполняю получающий килим. Понимаешь? Я также не чувствую, что я это наполняю получающий килима. Это как трубочка. Мы говорим, что должны получить от Творца и наполнить других. Есть между этим что-то? Только то, что я должен связан с ними двумя, есть у меня желание, когда я должен наполнить обоих.
Если каждая калория, входящая, работает ради кого-то другого, да, тогда все нормально. Тогда это здоровая калория.
Да, да, это называется получать ради отдачи. Понятно? Да, Влад?
Сделать что-то кому-то без получения вознаграждения можно только, если есть любовь. То есть, когда ты кого-то любишь?
Хорошо, дальше.
Но для этого должна быть любовь не из этого мира, а свойство Творца.
Так требуй. Требуй.
Даже наслаждение, мысль о величии Творца — это уже наслаждение.
Вы должны пробовать все эти вещи, и в результате этого вы поймете, что невозможно это выразить в словах. Невозможно. И здесь такие вещи, когда они находятся между слов, это убегает, ускользает, пока ты не начинаешь пользоваться ими и видишь, что возвращаешься к каким-то лозунгам, которые не передают все это дело. Поэтому оно называется скрытой Торой.
Так эта сила, как она приходит к человеку? Сила любви.
Она находится между нами, Творец находится между нами только в скрытом виде. Насколько мы стараемся быть подобными ему, так он и раскрывается. Как человек может получить силу преодолеть тело, когда ощущает шхину во прахе? Какую радость он может получить от этой работы? И еще сложнее, как есть возможность у человека обрести желание и потребность работать, когда человек не ощущает в ней вкуса? То есть, скажем, нет у него выбора, но... Тогда можно понять, что человек работает вынужденно, но желает такой работы, в которой нет вкуса. Как такое возможно? Поскольку у него нет силы преодоления, да, преодолеть. И чтобы у него была радость от этой работы, то как можно служить царю в таком низком состоянии? То есть, когда он ощущает вкус праха, в то время, когда он служит царю. Как может быть? Вкус праха и радоваться. Поэтому об этом он просит Творца, чтобы дал ему раскрытие, не просит Творца, чтобы дал ему раскрытие величия Творца. Поэтому об этом он просит у Творца. Не то, чтобы он дал ему не то, чтобы он дал ему раскрыть величие Творца, чтобы ощутить в этом вкус, то есть ради вкуса, а он просит Творца дать ему силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что он сейчас может работать, и так далее, и так далее. В чем разница между этими обоими состояниями? То есть, когда Творец дает вместе с этим раскрытием, он дает ему облачение. Дает ему облачение. То есть, когда человек начинает чувствовать, ради чего он получил это, и с этим облачением он уже начинает работать. То есть, все дело здесь в облачениях, когда Творец дает нам силы, и мы пользуемся этими силами согласно облачению, которое есть на свет, на силу. И тогда я отношусь иначе к тому, что мне дано, чтобы чувствовал в этом вкус. Но он просит Творца дать силу, чтобы он смог превозмочь тело и работать в радости того, что сейчас он может работать только ради Творца. Сколько желания получать не наслаждается от работы, у которой есть вкус праха. Но он наслаждается от того, что есть у него вкус праха. Наслаждается. Потому что это факт, как это сказать? признак, доказательство того, что работает ради отдачи. Так для него прах — это уже хорошо. Это хорошо. И я этим кормлю своего змея. Хорошо?
Ой-ой-ой, ну.
Ой-ой, ну.
Спасибо большое, Раф. Ну, во-первых, все эти уроки
продвинутые. Хорошо, я рад.
Да. Если я прошу, когда я хочу, прошу энергию для работы, это не эгоистическое? Вопрос, это эгоизм или нет?
Если ты просишь только сам, так для чего? Для чего тебе нужна эта энергия?
Наслади Творца? Работать?
Ты не можешь сам дать наслаждение Творцу. Понятно?
Понятно.
Ну, следующий вопрос.
Вопрос, дай мне силы работать или, или дай им силы работать.
Но ты просишь эгоистически. Я хочу получить от тебя энергию. Я хочу быть праведником.
Я хочу работать десяткой, я хочу.
Так где через десятку? Ты не может быть, чтобы ты просил для себя.
Невозможно самому.
Нет, десятка — это модель. Нет больше или меньше десяти. Это должно просто быть у нас высечено в мозгу и в сердце. Только в таком виде. В духовном нет модели, что было бы не десятка. Это авая. Дальше.
34-й отрывок из 3-го тома. Рабаша, статья «Порядок работы». Когда человек верит в добро и наслаждение, которое находится выше знания, он начинает ощущать в знании свое зло. Поскольку он верит в то, что Творец дает благо и наслаждение, также он видит все благо выше знания. Тогда приходит к осознанию, то есть ощущает всеми органами силу зла, которая есть в получении для себя. И это препятствует ему получить благо. Получается, согласно этому, что вера выше знания способствует тому, чтобы он ощутил внутри разума своего ненавистника, того, кто мешает достичь блага. И таков его принцип. В той мере, в которой он верит выше знания в благо и наслаждение, в той же мере он может прийти к ощущению осознания зла. И ощущение зла приводит впоследствии к ощущению блага и наслаждения. Потому что осознание зла, ощущаемое органами, приводит к тому, чтобы он исправил это зло. А это происходит в основном с помощью молитвы, когда он просит Творца, чтобы дал отдающий килим, называемый слияние, чтобы с помощью этих килим открылась цель в открытом управлении. То есть уже не должно быть скрытия, так как есть келим, пригодные для получения.
Еще раз.
Когда человек верит в добро и наслаждение, которое находится выше знания, то он начинает ощущать в знании свое зло. Поскольку он верит в то, что Творец дает благо и наслаждение, а также он видит, что все благо выше знания. Тогда приходит к осознанию, то есть всеми своими органами ощущает силу зла, которая есть в получении для себя, и это препятствует ему получить благо. Получается, согласно этому, что вера выше знания способствует тому, чтобы он ощутил внутри своего разума своего ненавистника, того, кто мешает ему достичь блага. И таков его принцип. В той мере, в которой он верит в высшее знание, в благо и наслаждение, в той же мере он может прийти к ощущению осознания зла. И ощущение зла приводит впоследствии к ощущению блага и наслаждения, потому что осознание зла, ощущаемое органами, приводит к тому, чтобы он исправил это зло. А это происходит в основном с помощью молитвы, когда просит Творца, чтобы дал отдающие килим, называемые слиянием, чтобы с помощью этих килим открылась цель в открытом управлении. То есть уже не должно быть вскрытия, так как есть килим, пригодные для получения.
В чем разница между килим, которые сейчас в данный момент им нельзя дать раскрытие, а затем можно уже дать им раскрытие, когда это сейчас скрытое управление, а затем раскрытое. В чем разница в отношении человека, когда сейчас не дают ему, а затем дадут ему? Прошу.
Разница в том, что если эта кли получила исправление или покрытие свойством отдачи, когда оно прошло сокращение, экран, тогда эта кли готова для получения ради отдачи. Может так.
Разница в намерении, когда у человека начинают присутствовать два уровня, в знании и выше знания. Когда в знании он чувствует злое, тогда может сократить его и работать выше знания, не требуя даже величия, а только сил работать.
Да, согласен. Разница в отношении человека к цели. Хочет ли он служить цели, допустим, помочь Творцу раскрыться, или он хочет раскрыть Творца для себя?
Да, мы должны выстроить уровень выше знания, и тогда свет, который находится в абсолютном покое, раскроется там. Мера подобия свойств свету ведет нас к этому раскрытию.
Это значит, десятке удалось сделать экран на часть желания и получить там без страха, что это будет ради получения.
Десятка не делает никакого экрана, только Творец делает экран. Это действие света, возвращающего к источнику, только раскрывается в правой линии. Может быть, удостоимся. Киев. Киев.
Ну. Да, здравствуйте, дорогой Раф. Вопрос такой. Вот мы в десятке соединяемся, сливаемся до такой степени, когда перестаем ощущать себя, начинаем ощущать товарищей. И здесь можно переместить адрес получения силы вот этих калорий с себя на товарищей. Вот это то, о чем идет речь сейчас, или нет?
Повтори.
Соединяясь с товарищами в десятке, когда мы сливаемся, мы перестаем ощущать себя и начинаем ощущать товарищей. И я могу переместить здесь адрес получения вот этих калорий, потому что я уже себя не чувствую, чувствую товарищей. И я могу как бы в них получать вот эти вот калории, силы. Это вот об этом идет речь?
Кен.
Да.
Да.
Мы должны прийти к такой связи, чтобы не чувствовать себя как такового, а только через связь между нами.
Да. Но на каком-то этапе я, это же тоже для меня становится знанием. И я же начинаю ощущать это тоже в какой-то момент, как уже наслаждение. То есть я начинаю уже это предвосхищать. Что с этим делать?
Да, но это дает тебе возможность выполнять действия вместе с другими. Так вы становитесь, ты хочешь сказать, мы становимся какая-то банда, которая работаем все друг за друга, как в какой-то сплоченной команде, которая готова всех поубивать и все разрушить. Это верно. Но вы продолжаете ведь и дальше по отношению ко всему человечеству, по отношению к Творцу. А не то, что вы закрываетесь в десятке. Вы действуете по отношению к Творцу. И поэтому это ради отдачи.
А как вот перенести этот фокус все-таки дальше из десятки на Творца, чтобы даже, ну, чтобы адресом был все-таки в итоге Творец?
Это очень просто. Если ты работаешь так, как положено, если ты следуешь всем нашим принципам, то Творец не убежит. Ты все время увидишь, что, по сути, Он изначально находится в центре десятки, и Он из этого центра десятки вас сначала рассеял, затем собрал и объединяет, и хочет раскрыться вместе с вами вместе, чтобы вы его раскрыли как соединяющую и наполняющую силу. Вы это увидите. Он не убежит. Вы не сможете остаться как группа, которая заботится только о себе. Потому что он, по сути, первый. Он строит вас.
Москва.
Но Рав, скажите, правильно ли мы понимаем, что вот вкус праха ощущается под экраном, а наслаждение от этого вкуса над экраном?
Все это чувствуется внутри объединения. Я не хочу сейчас больше уточнять.
Алмата.
Я не понимаю, что вот радость, которая приходит в десятке, от того, что мы как будто бы знаем, как работает вся система, и вот она превращается в такую спортивную радость. Это верное чувство? Или мы себе придумываем
что-то?
Радость приходит как результат сил разъединения и объединения. Как сказано, нет больше радости, чем разрешение противоречий. От этого приходит ощущение успеха объединения, величие объединения, величие действия отдачи. Одно по отношению к другому, всегда так, одно над другим выясняется.
Аргентина. Но. Но эфа пригунта шлаем.
Ну, где ваша пригунта?
А, эн? Беседа.
Нет? Ну, ладно.
Нур Султан.
Рав, спасибо за такой сильный урок. Вот хотел бы продолжить выяснение. Если ощущаю вкус праха и не наслаждаюсь, откуда идет сила просьбы, чтобы дали силы работать в радости?
Вы должны уже начать играть с Творцом, который между вами, внутри десятки. И приглашать силу от него, и вопросы, и реакции, Все по отношению к Творцу. И Творец — это в общем и целом десятка. Если я обращаюсь к десятке, как бы в воздух между нами, я обращаюсь к нему, и оттуда я чувствую ответ. Попробуйте так. И вы увидите, что так и работает. Нам нужно его обнаружить, находящегося между нами, в самых разных проявлениях, догадках, ощущениях. Нам нужно начинать его раскрывать. Мы уже находимся на этапе, когда здесь и там мы можем не фантазировать, а на самом деле ощутить присутствие силы отдачи, которая находится между нами. Да, она еще скрыта, но понемногу где-то начинает проявляться. Я говорю серьезно. Начинайте прилагать такие внутренние усилия в том, что вы тянетесь к этому, и увидите.
Сантьяго де Чили, ну?
Buenas noches, Rav y Kli Mundial.
Добрый вечер, Рав и мировой Кли.
O disolverme a mí mismo dentro de la decena.
Мой вопрос. Какой смысл того, что мы растворяемся или исчезаем в десятке?
Это то, что я действую очень-очень активно, но только мои мысли и желания я беру от них через объединение между нами, когда объединение между нами определяет все, что я делаю. И это называется, что я... Ну, нагружаю себя или как? Растворяю себя в десятке.
Лошо Мимтов.
Не слышно хорошо.
Ну? Ну?
Нужно взять хисарон, товарищи, как будто это мой хисарон.
Да, разумеется. Наоборот, это еще лучше. Если я прихожу в группу, допустим, пришел, я сегодня просто мертвый, ничего не вижу, ничего не чувствую, с трудом раскрываю глаза, захожу, начинаю слушать, о чем они говорят, и постепенно пробуждаюсь. Нет ни желания, ничего. Но начинаю перенимать от них. У них это есть. Тогда начинаю просыпаться. Если я возьму их желание, а сам я записываю, что они думают на скрижалях своего сердца, это лучше всего. Лучше всего. Для чего мне нужно свое?
Хорошо.
Ладно, Иерусалим.
Написано, приходящему очиститься помогают. Вопрос, в чем разница в помощи, в продвижении, в работе и наполнением, которое несет наслаждение?
Еще раз, я не расслышал. Что-то здесь со звуком, с колонками. Да, нечистый звук.
Написано, приходящему очиститься помогают. Вопрос, в чем разница? Если между продвижением в работе и наполнением в наслаждении.
Какая разница между помощью в работе и наполнением наслаждения? Но это очень сложные вещи. Что значит наполнение для наслаждения? Не понимаю. И помощь в работе. Это когда мне дается силы для работы. Как он говорит, я нахожу нить и отверстие в иголке для того, чтобы продеть нитку в иголку. Это помощь в работе. А что, о чем еще был вопрос? Наслаждение в работе?
Говорит, наслаждение от величия. В чем разница между помощью в работе и наслаждением от величия?
Наслаждение от величия. Надо остерегаться, чтобы не наслаждаться величием, потому что тогда будет работа ради величия. А работать ради кого-то большого — это само по себе наслаждение. Это уже топливо, это не выше знания, это в знании. Это есть для этого силы. Есть полно народу, которые готовы служить великим, и у них много наслаждения, они гордятся этим, даже никакой зарплаты не нужно получать. Ты находишься рядом с большим, уже большой. У него такое ощущение. Поэтому здесь надо остерегаться. И поэтому и Творец должен быть скрыт. И его величие я не получаю в получающий келим. Я получаю оттуда только энергию, хомер делик, а не собственное наслаждение, которое меня наполнит. Ну, мы этого еще коснемся. Хорошо.
Да. Rav, I don't know. I have a very heavy topic. Want to ask the questions?
Есть у меня очень трудная тема, на которую хочу задать вопросы. Я не задал эти вопросы на конгрессе в Северной Америке.
It's a 30-year anniversary of the China. Student movement.
Вчера был 30-й год восстания студентов. Это черный день. Я чувствую огромную боль. Если я посмотрю на будущее, то, что происходит сегодня, но то, что происходит между Соединенными Штатами и Китаем, я чувствую себя беспомощным. Что можно сделать? У меня есть вопросы об этом. Как каббалисты, когда мы видим перед нами в будущем такие большие страдания, которые придут, что мы можем сделать? Проделать только духовную работу, или же нужно, как Раби Акива и его ученики 2000 лет назад, воевать с римлянами?
Even politically, I don't know.
Чтобы не дать проникнуть в Израиль даже политическим силам, что делать? В состоянии, в котором ты можешь дать нам направление, это очень болезненное политическое состояние.
В ответ на твой вопрос, в связи с тем, что происходит и в Китае, и в Америке, да и вообще во всем мире, я скажу тебе только одно. Бывают состояния, на которые мы не можем действовать прямо, а косвенно, альтернативно. Мы не можем воздействовать на Китай. У нас там нет ни групп, ничего. И отношения между Китаем и Америкой — это очень глобальные вещи. Если мы будем работать над смягчением злых сил в мире и привнесем добрые силы, объединение и силы в наших немногочисленных десятках, могут изменить все это зло, которое увеличивается. И тогда можно рассматривать эти войны как войны, которые должны произойти. Это эгоистическое развитие, так и должно быть. Будь это произошло 30 лет назад с танками и все такое, или это происходит сегодня, это все развитие, которое необходимо для продвижения, и нам, соответственно, нужно стараться стараться делать то, что мы должны. Ты не представляешь, насколько наша учеба и наши конгрессы и работа в десятке привлекает свет в мир. И свет действует и на состояние в Китае. Кроме этого, мне нечего добавить. Мы только так можем действовать. Еще более прямо и более конкретно — нет. Но то, что мы действуем косвенно, мы действуем через круги, не через йошер-каф, а через круг и гулим. И это очень хорошие знаки. Я вижу, что это работает. Это действует.
Я понимаю состояние, то, что происходит, но я буквально не могу удержаться в спокойствии.
Дорогой, это единственное, что мы можем сделать. Единственное. Посмотри в Израиле. Что мы можем сделать со всей политикой, что здесь происходит? Как все разваливается, рассыпается. Мы должны видеть, что все это дано нам для работы.
35-й отрывок из третьего тома Арабаша «Возвышайте Творца Всесильного нашего». «Возвышайте Творца Всесильного нашего и поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш, возвышайте». Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние подобия по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? И поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение, когда человек принижает свое знание и говорит, что я отменяю то, что знание понимает и не понимает, и смиряю его. Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святое и отделенное от всего. То есть он отделяет себя от желания получить. И поклоняйтесь означает смирить тело, даже если оно не согласно, и тогда приобретет только мысли святости. И это поклонитесь горе святости Его. И почему нужно смирять себя перед мыслями святости, то есть отделять себя от получения ради получения? Ибо свят Творец Всесильный наш, потому что Творец Он только отдает. Поэтому нужно быть в подобии по форме, как Творец. И с помощью этого могут постичь высоту Творца, а затем могут прийти к постижению величия Творца. И еще раз, 35-й отрывок. «Возвышайте Творца Всесильного нашего и поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». «Возвышайте» означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного нашего, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме, и как мы можем достичь подобия по форме? И поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение. То есть, когда человек принижает свое знание и говорит то, что знание понимает или не понимает, я отменяю и смиряю его. Перед чем я смиряю его? Перед горой святости Его. Гора означает сомнение, то есть мысли. Святости Его значит святость. Святой и отделенный от всего. Это означает, что он отделяет себя от желания получить. И поклоняйтесь означает смирить тело, даже если оно не согласно, и тогда приобретет для себя только мысли святости. И это означает поклонитесь горе святости его. И почему нужно смирять себя перед мыслями святости? То есть отделять себя от получения ради получения, Ибо свят Творец Всесильный наш, потому что Творец Он только отдает. Поэтому нужно быть в подобии по форме, как Творец. И с помощью этого могут постичь высоту Творца, а затем могут прийти к постижению величия Творца Всесильного нашего.
Пилот? Кен?
Вопросы?
What is it within a person that comes into equivalence of form with the Creator?
Что это тоже? Что является тем же самым в человеке, когда он приходит к подобию свойств Творцу?
Желание в человеке облачается на намерение ради отдачи, и вместе желание и намерение приходят в подобие по свойствам с Творцом, так же, как Творец дающий. Так мы приходим к подобию по свойствам с Творцом. Желание, над ним сокращение, над ним экран и действие ради отдачи, которое называется Орхузер, отраженный свет. То, что хочет отразить все, что у него есть Творцу, наполнит Творца, тогда он входит в контакт с Творцом и в той же мере его чувствует, делает расчет, насколько в состоянии наполнить Творца отдачей Ему. И отдача Творцу может быть в том, что получает от Него, потому что отдавать Ему нечего. И тогда начинает проверять, сколько от Него получает для того, чтобы отдавать Творцу. Делает действие противоположное намерению. Действие получения, а намерение отдачи. И так приходит к слиянию с Творцом.
בסדר?
хорошо.
כן, צביקה.
תודה, צביקה.
Очень хороший урок, но у меня проблема. Он говорит, что поклоняйтесь горе святости Его, что это мысли физические. О чем он вообще со мной говорит здесь? Он говорит так. Возвышайте Творца Всесильного нашего, поклоняйтесь горе святости Его. Хорошо, что это в намерении, в действии, практически.
Возвышайте Творца Всесильного. То есть, свойства отдачи любви. Возвышайте. Как ты можешь возвысить? Тем, что ты хочешь, чтобы у тебя это было. Это означает возвышать отдачу и любовь. Любовь к ближнему. В любви к ближнему ты это выражаешь все. Таким образом, ты его возвышаешь. И тогда через отдачу к ближнему ты чувствуешь, что ты подобен ему. И все. Теперь что написано дальше? И поклоняйтесь горе святости Его. То есть гора Гар от Ирурим. Сомнение. Это то, что помогает тебе поклоняться Творцу. Отменить себя. Именно когда у тебя множество сомнений, проблем и балаган, над всем этим ты можешь выразить свое отношение к Творцу. И поклоняться. Поклонитесь горе святости Его. Почему? Ибо свят Творец. Свят означает отделен. Он настолько находится в отдаче, что ты по мере того, что постигаешь отдачу, по мере подобия свойств, немножечко, потихоньку его опознаешь для того, чтобы у тебя появились силы поклониться ему, этой горе святости.
Так и ясно. Так что я кому должен поклоняться и отменять себя?
Перед свойством отдачи и любви.
Я говорю конкретно, это красивые слова. Я говорю, перед кем я должен поклоняться и отменять? Перед товарищем?
Перед отдачей к ближнему.
Перед товарищем, группой, десяткой?
Ты должен реализовать.
Реализовать в чем?
Да, конечно, в десятке.
отменить себя перед ними,
делать все для того, чтобы прийти к состоянию, чтобы ты их любил.
Теперь вы как-то сказали, мы изучаем, что все выясняется в мысли, хорошо?
Да.
Теперь в десятке, что я должен работать в мысли или действительно должен просто отменить себя перед ним?
Что значит отменить?
Вот это я и спрашиваю, что значит отменить?
Не знаю. Скажи ты мне, как ты можешь отменить себя перед товарищами?
Мы изучаем быть нулем, быть тут, там.
Секундочку. Я тебя спросил о действиях.
Действия,
да.
Ну, скажем так, практически, если кто-то меня обижает, я не должен ему отвечать это, то, что я знаю.
Мы говорим об отмене перед товарищем, а ты говоришь, что он тебя обидел.
Если бы я ему ответил и не обиделся, я внутри обиделся, но я ему не показываю, что обиделся. Вы знаете вопрос.
О чем ты говоришь?
Так что называется отменить себя? Дайте мне пример в десятке.
Отменить себя перед десяткой означает, что я все время исследую, насколько они заряжены под раскрытие Творца, и я уподобляюсь им и вместе с ними делаю то же самое. Я самый маленький, и я иду по их стопам.
То, что вы говорите мне, по сути дела, я должен слушать то, что они мне говорят,
да.
Буквально и принимать, даже если это не соответствует моему мнению.
Конечно, да какое твое мнение вообще?
И умнее их, что это значит?
А, ну это хорошо. Значит, у тебя есть серьезная работа, ты делаешь это против своего мнения.
Так вот, что я должен делать сейчас? Здесь говорится о мысли выше знания, ты приходишь в подобие свойств. Так что я должен делать? Сказать тебе, смотри, Цвика, насколько ты думаешь, что ты умный, и ты глупец, если ты не будешь делать действия по отношению к своим товарищам. Но хотя я думаю, что я умнее всех за столом. Так что я должен отменить себя в своих мыслях перед ними? В этом все дело. Чтобы соединиться с Творцом,
из-за того, что в них находится Творец. Ты не умнее или не глупее их. Ты измеряешь вообще это неправильными келем. Ты можешь быть умнее всех в миллион раз больше. Но это не та мудрость. Это не тот ум человеческий. А в них, из-за того, что они объединены друг с другом, находится Творец. А в тебе нет ничего, кроме твоего умного животного, так тебе стоит отменить себя перед ними, потому что таким образом ты уподобляешься Творцу, поклоняешься Творцу.
Вы знаете, в чем моя проблема личная?
Да, я знаю твою проблему.
Есть много проблем, но одна из моих проблем, вы знаете, я уверен, но на самом деле уверен, что я прав в том, что я думаю.
Это каждый может сказать. Но только у других людей есть чуть больше удачи в том, что они вместе с тем, что чувствуют, что они умнее, они еще и готовы попробовать работать против того, что думают, что они умнее. А ты нет.
Откуда взять эту силу? То, что здесь мы учимся отменить себя, когда мы говорим весь вечер. Откуда взять эту силу отменить себя перед группой, когда ты уверен, что ты умный?
Я не знаю. Тебе сказал, что делать. Можешь, делай. Нет, не делай.
Я не понимаю, что вы мне сказали, что делать.
Поклоняться. Да, поклоняться — это означает отменить себя. Ладно, переходим к следующей части. Что это хочешь?
Я хотел спросить, вы начали объяснять какое-то упражнение, которое, может быть, можно выполнить, чтобы на самом деле проделать действие по отдаче в десятке. Вы сказали выстроить отношения в десятке и тогда слышать то, что он говорит, что-то в этом роде.
Ну, начинайте как обычно, ничего нового я не сказал. Начинайте стараться увидеть десятку, как находящуюся в совершенном состоянии. Это понятно? Я не слышу.
Да.
С этим вы согласны или нет?
Да.
Кроме Цвика. Все поднимают руку, что да?
Да.
Да, Шевец две руки поднял. Ну, ты видишь?
Да. Хайвим...
Нужно поклоняться перед десяткой. Чем поделаешь? Так, чтобы... Начните думать о них. Все время думать о десятке. И все. Это очень просто. Тебе не надо вспоминать их лица. Я понимаю, что это тебя не привлекает. Но само понятие десятки, в которой находится Творец, но скрыт от тебя, а он находится вот здесь, но скрыт. Попробуй сердцем присоединить свое сердце к нему. И ты начнешь чувствовать, насколько Творец находится в них. Они сами по себе не чувствуют, как Раби Йоси бен Кисма. А ты почувствуешь. Да.
Вы знаете, я люблю практические вещи. Было много случаев в жизни, когда я хотел умереть, и готов был умереть, но не делать то, что мне говорят. Вы понимаете? Умереть.
Ты рассказываешь нам, что ты упрямый?
Я не то чтобы упрямый. Я вот... У меня чувство в душе, что мне хочется только умереть. Я не хочу развивать эту тему, но в особенности, когда твоя супруга. Очень трудно, очень трудно.
Не надо нам это. У каждого свои проблемы.
Я спрашиваю, поэтому откуда взять такие силы? Это огромная сила. Противиться этому, чтобы не умереть там, в этом все дело.
Наша проблема. Знаешь, какая?
Какая?
Арвуд. 393 страница.
Перейдем к следующей части нашего урока.